Параграф. Необходимо ближе присмотреться к разным типам мистики. И прежде всего нужно взглянуть на мистику нехристианского Востока, мистику Индии, которая ныне нахлынула на христианскую Европу. Эта мистика во всех своих формах отрицает человека, его «я» и его творчество. Это мистика единого, враждебная человеку и отвергающая мистический смысл множественности бытия, которая принимается западной христианской культурой. Что такое йогизм? Какова его религиозная основа? Для религиозного сознания йога человек есть падение. Нет прибыли в божественной жизни от человека. Человек целиком должен перейти в божество. Мистика Индии предшествует откровению ликов божьих и ликов человеческих. Она погружена в первоначальную, недифференцированную божественность, в которой не видно еще ни Бога, ни человека. Путем метода сосредоточивания человек делается обладателем мировой силы, праны, и может управлять миром, но он перестает существовать как самость, остается лишь мировая божественная сила. Вот что говорит Суоми Вивекананд, который познакомил Европу с философией йоги. «Все силы обобщены в пране, и кто овладел праной, овладел всеми силами природы, духовной и физической. Тот, кто подчинил себе прану, подчинил свое собственное сознание и все сознания, какие существуют. Тот, кто подчинил себе прану, подчинил свое тело и все тела, какие существуют, потому что прана есть обобщенное проявление силы». Суоми Вивекананда. Философия йога. Лекции, читанные о раджа-йоге или подчинении внутренней природы. Страница 43. Сноска Бердяева. Человек, который думает, что получает ответы на свои молитвы, не знает, что исполнение его молитв исходит из его собственной природы, что ему удалось посредством мысленного молитвенного настроения пробудить чистоту той бесконечной силы, которая дремала внутри его самого. Итак, по учению йогов, то, чему люди, угнетенные страхом и бедствиями, по невежеству поклоняются под разными именами, есть в действительности сила, скопленная в каждом существе, мать вечного блаженства. Вивекананда, страница 74. Человек по своей сущности Бог и становится им опять. Страница 6 в комментариях к работе Вивекананды. Сноски Бердяева. «Чем скорее мы выходим из этого состояния, которое мы называем человеком, тем лучше для нас». Курсив мой. «Неограниченное знание йоги называют Богом». Страницы 6 и 37 сноски Бердяева. Пантеистическое утверждение единого в йогизме доходит до отрицания человека и Бога. Поэтому в йогической мистике не может возникать и вопроса о творческом призвании человека. Сознание йога не знает лица ни божьего, ни человеческого. Сознание это не знает и космоса. Существует только единственный путь достижения свободы – цели человечества, путь отрешения от этой маленькой жизни, этого маленького мира, от этой земли, небес, тела, земных чувств, путь отрешения от всех вещей. Для йога весь космос с землей и небом есть маленький мир и маленькие чувства. Йогизм имеет формальное и методологическое сходство с восточной христианской аскетикой, но йогизм не знает даровой благодати любви, избыточной любви сердца Божьего к человеку и миру и ответной любви сердца человека и мира к Богу. Параллель йоги и христианской аскетики у Ладыжинского «Сверхсознание» и у Лютославского. Сноска Бердяева. Мистика Индии вся безликая, не видит личности человеческой в ее метафизической самобытности и прибыльности для жизни самого Бога. Она вся еще до откровения человека в Боге, откровение лика через Сына Божьего. В голосе безмолвия говорится: «Прежде чем разум твоей души прозреет, зародыш личности должен быть разрушен». Страница 23. «Отныне твое «я» погрузилось в единое «я», слилось с тем «я», из которого излучилось твое бытие. Где же твоя индивидуальность, ученик? Где сам ученик? То искра, исчезнувшая в пламени, капля в недрах океана, неприходящий луч, ставший всем и вечным сиянием». Страницы 28-29. «Ищи в безличном свое истинное «я». Страница 33. «Путь к конечному освобождению в тебе самом, и все же путь этот и начинается, и кончается вне твоего личного «я». Страница 41. Ты не должен отделять свое бытие от единого бытия и от всего сущего, но слить океан с каплей и каплю с океаном». Страница 50. «Истинное «я» человека – мировое «я», то есть Бог, индивидуального «я», то есть человека, не должно быть. В прекрасной книге Брамана Чаттерджи «Сокровенная религиозная философия Индии» говорится: «Наше человеческое самосознание сольется с нашим божественным эго, которое есть истинная бессмертная душа человека». Страница 71. Цель человеческой эволюции – полное осуществление его божественности, отождествление его сущности с единой реальностью. Страница 86. «Единая реальность во Вселенной. Все, что существует, не более как проявление этой реальности. Я, человека, по существу тождественно с этой реальностью». Страница 92. Примечание Бердяева. То же отрицание человека и лица есть и в мистике неоплатонической. Плотин, самый яркий и гениальный выразитель мистики единого, множественность и индивидуальность не обладают для него метафизической реальностью. Человек исчезает в божестве. Сознание Плотина родственно сознанию Индии. Это та же линия, единое принцип всех вещей, говорит Плотин, совершенно просто. Единое не может быть то же, что все, потому что тогда это не было бы уже единое. Не может быть также единое и духом, потому что и дух есть все. Не может быть также и бытием, потому что и бытие есть все. У Плотина впервые в европейской религиозной философии нашло себе гениальное выражение негативное отрешенное понимание единого божества, мистика, до конца очищенная от мира и всякого бытия. Единое – ничто. Итак, это уже не ум, но то, что предшествует уму, потому что ум – нечто из сущего, а то не нечто, но до любого нечто, и оно не сущее. Дело в том, что у сущего есть как бы некий образ сущего, а то не имеет образа, в том числе и умопостигаемого, и это потому, что природа единого, будучи порождающей все и вся, не является ничем из порожденного, ни чем-то, ни качеством, ни количеством, ни умом, ни душой, ни движущимся, ни покоящимся, ни в пространстве, ни во времени, но единовидном самим в себе. Платон – пир. И даже вообще лишенным вида, тем, что предшествует всякому виду, движению, покою, потому что это относится к сущему и делает его множественным. Но почему же, не будучи движущимся, оно не покоится? Потому что каждое из этого, или и то, и другое, необходимо относится к сущему, причем покоящееся таково благодаря покою, и покою оно не тождественно, поэтому покой ему свойствен, так что оно уже не является простым. А назвать то причиной, значит приписать некое свойство не ему, а нам, потому что это мы от него нечто получаем, тогда как то существует в себе самом. Но, строго говоря, о нем нельзя сказать даже «то и существует», а просто мы, как бы извне обегая его, пытаемся истолковать свои собственные впечатления, то оказываясь близко, а то отдаляясь из-за недоумений, им вызываемых. Перевод с греческого подлинника выполнен Шичалиным. Примечание Бердяева. Сознание Плотина противоположно тому антиномическому христианскому откровению, по которому в едином не угашается, а пребывает вся множественность, и Бог не есть отрицание человека и космоса, а утверждение. Мистика Плотина – наиболее рациональная, наименее антиномическая форма мистики. В ней божественность осознается до ее антиномического откровения в космической множественности. Но неоплатоническая метафизика и мистика единого перешла и в христианскую метафизику и мистику. Так негативная теология, связанная с псевдо-Дионисием, Ареопагитом, целиком примыкает к неоплатонической мистике единого. И у Скотта Эригена мы находим ту же неоплатоническую мистику и метафизику, хотя и с христианскими коррективами. Бриллиантов в своей превосходной книге «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скотта Эригена» так излагает учение Эригена. В конце концов, человеческая природа в ее причинах, то есть идеях, перейдет в самого Бога, насколько в нем именно и существуют идеи. Святые при этом возвращении всего в Бога как бы выступят своим духом из пределов своей природы и пределов всего сотворенного, объединившись с Богом и в Боге, так что в них как бы не останется уже не только ничего животного и ничего телесного, но и ничего человеческого, ничего природного, в этом будет замечаться их обожествление. Чистейшие духи тогда сверхъестественно как бы исчезнут в самом Боге, как бы во мраке непостижимого и неприступного света. Страницы 361-362. И для Эригена космическая множественность не есть прибыль божественной жизни, положительное развитие божественного откровения. Примечание Бердяева. Но и Плотин, и негативная теология, вывернутая наизнанку, порождают позитивизм, так как вырывают непроходимую пропасть между множественностью этого мира и единым мира иного. Нет никаких положительных путей от нашего множественного и сложного бытия к бытию единому и простому, есть лишь негативный путь отрешения. Этим в сущности утверждается несоизмеримость человека и божества. Человек целиком принадлежит миру множественному, несовершенному, падшему и не может перейти в совершенный мир единого. Неоплатоническая мистика и связанная с ней негативная теология проходят мимо христианского откровения о богочеловечестве, о глубоком родстве и слиянии природы человеческой и природы божественной, слиянии не истребляющим, а утверждающим человека в абсолютной жизни. Этим, конечно, не отрицается великая правда негативной теологии, неприменимость к божеству никаких категорий. Но правда негативной мистической теологии должна быть отнесена к первобожеству, к изначальной бездне. Глубокий гений Экхарта впитал в себя неоплатонизм и негативную теологию и на Западе пришел к мистике, родственной духу Индии. Там глубокое молчание, ибо туда не проникает ни одна тварь или образ, ни одно действие или познание не достигает там души, и никакого образа не ведает она там, и не знает ни о себе, ни о другой твари. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. Перевод Сабашниковой. Издательство «Мусагет», страница 12. Далее буду цитировать по этому превосходному переводу. Примечание Бердяева. «Бог рождает в душе сына своего без всякого образа. Если бы здесь был образ, то не было бы истинного единства, а в истинном единстве заключается все ее блаженство». Страница 14. «Лучшее, что только может человек, это дать Богу говорить и действовать в тебе». Страница 16. «Бог не желает от тебя ничего большего, как чтобы ты вышел из себя самого, поскольку ты тварь, и дал бы Богу быть в тебе Богом». Страница 25. «Выйди же ради Бога из самого себя, чтобы ради тебя Бог сделал то же. Когда выйдут оба, то, что останется, будет нечто единое и простое». Страница 26. «Бог — это существо, которое можно познать лучше всего через ничто». Страница 32. «Я ставлю отрешенность выше любви». Страница 53. «Отрешенность же настолько близка к ничто, что нет ничего достаточно тайного, чтобы найти в нем место для себя, кроме Бога. Он так прост и так тонок, что находит в себе место только в отрешенном сердце. Я же ставлю отрешенность выше всякого смирения». Страница 54. «Отрешенность же так близко соприкасается с ничто, что между ней и ничто не остается больше никакой разницы. Она хочет быть ничем». Страница 55. «Когда Бог создал небо и землю и все творения, это так мало касалось его отрешенности, как если бы он никогда ничего не создавал. Я скажу более того, когда Сын в божестве захотел стать человеком и стал, и терпел мучения, это также мало коснулось неподвижной отрешенности Бога, как если бы он никогда и не был человеком». Страница 58. Мистический путь отрешенности у Экхарта близок к Плотину и псевдо-Дионисию Ареопагиту и мистике Индии. Экхарт зовет к освобождению от всякой множественности и индивидуальности, от всякого бытия и угашению «я». Он акосмист, не верит в преображение Земли. Он хочет освобождения от творения, от тварности, а также освобождения от Бога, ибо раньше, чем стать твари, и Бог не был Богом. Бог стал Богом лишь для творения. Тут мысль Экхарда погружается в бездонную глубину, в темной бездне божества. Исчезает Бог и творение, Бог и человек, исчезает сама эта противоположность. Путь отрешенности погружает в неизреченное ничто, в сверхсущее. Путь этот возвращает к тому, что предшествует творению, возникновению и твари, и Творца. Несущее бытие по ту сторону Бога, по ту сторону различности. Там был я только самим собой, там хотел я самого себя и видел самого себя как того, кто создал вот этого человека. Там я первопричина себя самого, моего вечного и временного существа. Только в этом я родился. По вечной сущности моего рождения я был от века, есмь и в вечности пребуду. В моем рождении рождены были все вещи. Я был сам своей первопричиной и первопричиной всех вещей, и желал бы, чтобы не было ни меня, ни их. Но не было бы меня, не было бы и Бога». Бердяев цитирует книгу Экхарта, страница 133-134. «Если ты еще любишь Бога как духа, как лицо, как нечто имеющее образ, то отринь все это. Ты должен любить Бога таким, каков он есть. Не Бог, не дух, не лицо, не образ, но одно чистое светлое единство, далекое от всякой двойственности, и в это единое ничто. Должны мы вечно погружаться из бытия». Страница 149. Мистический путь Экхарта ведет от состояния сущего в различии Творца и Творения к совершенному ничто в первобожестве до творческого акта. Экхарту не открывается положительный смысл конкретного движения троичности ликов в божестве, поэтому он принужден мистически отрицать прибыльный смысл творения мира. Творение для него и есть отпадение от первобожества, неизреченного ничто сверхсущего. Он отрицает человека и творчество. Абсолютная нищета и абсолютное ничто бесприбыльны. Всякая прибыль в творческом процессе, во множественности творения, лишь отпадение от божества. В Экхарте есть единственная мистическая глубина, но он не обращен вперед к творческому откровению и развитию божества в космосе, в конкретных ликах множественности. Экхарт стал одним из мистических истоков протестантизма, в котором была своя правда, но был и разрыв с землей, с космосом. Мистический реализм церковный заменился мистическим идеализмом. Все своеобразие германской культуры предопределено Экхартом. В нем был уже и Гегель, только Беме занимает особое место в германской мистике. Он сверхнационален, как и сверхконфессионален. Мистика Беме вся конкретна, образна, вся связана с ликом Христа и ликом человека, вся проникнута антропологическим сознанием. В мистике Беме была семитическая прививка каббалы, с исключительным местом, отводимым ей человеку с конкретным духом. Беме, по-видимому, через Парацельса проникся каббалистическими идеями. Примечание Бердяева. В XIX веке Баадер и Соловьев насыщены антропологическим и конкретным духом мистики каббалы и Беме, а неотвлеченным и безобразным духом негативной мистики Индии, Плотина и Экхарда, чисто арийским духом. Арийско-германский дух осознает себя в чистой монистической религии духа Гартмана и Древса, для которой нет «я».